Я думаю, что все согласятся с тем, что Рождество – это уникальный праздник. Эта ночь разделила историю на до и после. И я думаю, что вы все согласитесь с тем, что нет такого человека, который внес бы такие удивительные перемены вообще в жизнь людей во все времена. Это действительно величайшее чудо, потому что сам Бог стал одним из нас ради нас. И для нашего размышления хотел бы предложить один библейский текст, который довольно редко читается в этот день, но хотелось бы его прочитать вместе с вами и поразмышлять. Это послание к Галатам, 4 глава, с 4 по 7 стих. В этом отрывке апостол Павел представляет Рождество. И вот что он пишет. 4 глава, с 4 по 7 стих. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Ава Отче. И посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Извините, если честно, очень некомфортно без кафедры. Это на будущее, если вдруг лучше, чтобы она здесь была. И первая мысль, братья и сестры, наверное, это будет самая главная, основная мысль этой проповеди. Она заключается в том, что Бог действует строго по своему плану. Всегда. Бог действует строго по своему плану. Мы читаем здесь такую удивительную фразу: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына». В новом русском переводе написано так: «Но когда пришло назначенное время». То есть Бог назначил определенное время рождения Иисуса, у Бога был определенный план, и Бог действует согласно своему плану, своему замыслу. Знаете, это великая истина о том, что Бог никогда не опаздывает. Никогда. О том, что Бог всегда все делает вовремя. И все события на протяжении истории, от самого сотворения до самого конца, предопределены Богом. Подумайте о том, что ничто в этом мире не случайно. И даже те события, которые сотрясали мир в 2020 году, не случайны. Все, что происходит, запланировано Богом от самого начала до самого конца. Мы читаем в книге пророка Исаии, 9 глава, это пророчество о рождении Христа. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и назовут его, и назовут имя, нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». И здесь так удивительно написано: «Владычество на раменах его». Бог является владыкой мира. И вот это размышление о том, что Бог на самом деле запланировал весь ход человеческой истории, и вообще вот Бог контролирует всю человеческую историю, я разбил на три части. Первое. Вся мировая история движется по Божьему плану. Абсолютно вся. Если посмотреть на мировую историю в плоскости, то все движется от сотворения к чему? Ко второму пришествию. И мы знаем это. Если вот рассмотреть вот эту историю в плоскости, то мы увидим, что Рождество занимает очень важное, можно сказать, центральное такое место на плоскости этой истории. Дальше мы с вами знаем, что есть еще такой очень важной отметки – это смерть и воскресение Христа. И мы празднуем это, мы размышляем об этом, мы ценим эти даты. Все движется от сотворения ко второму пришествию. Все движется к нашей встрече с Богом, все движется к суду, к справедливому Божьему суду, который рано или поздно грядет. Смотрите, что пишет Иаков. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей». Этот текст также напоминает нам о том, что Бог пишет историю, все движется от сотворения ко второму пришествию. На всем вот этом большом полотне истории, который мы с вами знаем, очень много в истории событий, Бог пишет свою историю искупления людей. И как я уже повторюсь еще раз, что Рождество – это важнейшая отметка вот на этом полотне истории. Еще раз повторюсь то, что на самом деле это Рождество разделило историю на «до» и «после». И подумайте о том, что никакие мировые события в мире, никакие катаклизмы, никакие сотрясения не могут повлиять на то будущее, которое предопределил для нас Господь. Ничто не способно изменить того, что запланировал Бог. Абсолютно ничто. И радость Рождества, когда мы радуемся пришедшему Спасителю, она предваряет радость нашей личной встречи с Богом, когда Он придет второй раз. Радость Рождества предваряет радость личной встречи. И я думаю, что вот праздник Рождества именно об этом. Мы радуемся тому, что Христос пришел в мир и даровал нам спасение, и мы ожидаем, что Христос придет в мир и даст нам окончательное спасение в вечности, вместе с Ним на небесах. Поразмышляйте еще вот о чем. Даже замысел Ирода убить младенца Христа не остановил того, кто держит мир в своей руке. Помните, да, этот замысел убить младенца? Но не получилось. Смотрите, что пишет псалмопевец. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещет пред Ним все живущие во вселенной. Ибо Он сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось». Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов, уничтожает советы князей. Это 32-й псалом. Подумайте о том, что наш взгляд в будущее на самом деле очень реалистичный. Мы с вами не ждем каких-то положительных перемен, которые ждут из-за каких-то там, не знаю, наших политических изменений и так далее. Мы не ждем, что будет рай на земле. Но в то же время наш взгляд в будущее очень позитивный. Потому что мы ожидаем личной встречи с Богом. Мы ожидаем вечности вместе с Ним на небесах. И мы верим, что у нас есть светлое будущее вместе со Христом. И ничто в этом мире не способно на это повлиять. Смотрите, что в этом тексте, в 7 стихе записано. «Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Это 7 стих 4 послания, 4 главы Галатам. Давайте еще поразмышляем о том, что сегодня наше общество живет так, как будто вечности не существует. Как будто вся наша жизнь – это вот этот коротенький отрезок. Как будто все, что у нас есть – это вот этот короткий отрезок от 0 и в хорошем случае до 80 лет. И люди все свои силы, все свои ресурсы, все свое сердце вкладывают в то, чтобы быть счастливыми здесь и сейчас. Живут ради материальных благ, ради удовольствия или чего-то еще. Привязываясь к творению вместо Творца, люди вместо того, чтобы обрести жизнь, теряют ее. И при жизни, и тем более в вечности. Потому что люди обрекают себя на гнев Божий. На самом деле, сегодня вот в наше время, здесь, в городе Москва и в других городах, и в других населенных пунктах идет сражение. Сражение между вечным и временным. Между материальным и небесным. В каждом сердце происходит сражение. Смотрите, что написано в книге Псалмов, во 2-м псалме. «Почтите сына, чтобы он не прогневался, чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре, блаженны все уповающие на него». Евангелист Иоанн записал такие слова: «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя единого, единородного Сына Божия». Люди живут так, как будто вечности не существует, к сожалению. Но радость Рождества в том, что Бог действует по своему плану. И в этой мировой истории, вот в эту ночь Бог дарит людям самое лучшее, что может дать. Бог дарит самого себя. Ведь именно во Христе все то, что так отчаянно сегодня ищут люди. Здесь можно очень простой вопрос задать. Чего сегодня на самом деле хотят люди? Удовлетворения, мира, радости? Чего еще? Счастья, покоя и даже удовольствия. И подумайте, что источник, на самом деле подлинный, настоящий источник – это Христос. И радость Рождества в том, что Христос пришел и подарил людям себя. Он открыл людям Бога, Он показал им себя. Смотрите, что Иисус говорит о себе, сам о себе. «Я есть им хлеб жизни». Это Евангелие от Иоанна, 6 глава, 48 стих. Дальше, в 11 главе, в 25 стихе Он говорит, «Иисус сказал ей, я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет». Дальше, в 14 главе, в 6 стихе, Иисус сказал ему, «Я есть путь, истина и что? Жизнь. Жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И уже в книге Откровения такие слова записаны. «И сказал мне, совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой». А этим источником воды живой является Он Сам. Поразмышляйте о том, что вот вся мировая история, она движется к этому событию, которое ждет нас там. И я хочу задать вопрос сегодня каждому сердцу, каждому, кто находится здесь или слушает нас в онлайне. Как эта истина может повлиять сегодня на нас? И вот размышляя о том, что Бог пишет историю, мировую историю от самого сотворения, которая движется ко второму пришествию, ко времени суда, нашей личной встречи с Богом, эта история учит нас не привязываться к земному, но прилепляться ко Христу. Эта история учит нас терпеть, ожидая облегчения, ожидая вечной радости и вечного покоя. Эта история учит нас больше жертвовать, потому что нас ожидает наследство, мы теперь сыны Божьи. И мы можем не переживать за наши какие-то, вот то, за что мы так сильно держимся. И мы можем жертвовать другим легче, гораздо легче, потому что мы знаем, что на самом деле мы богаты. Это потрясающая, простая, удивительно глубокая и богатая истина. Вы знаете, что эта истина делает нашу жизнь более спокойной? Подумайте о том, что ничто не способно повлиять на то, что сделал для нас Бог. Ничто не способно повлиять на то будущее, которое предопределил для нас Бог. Это удивительно. На самом деле мы видим, что Бог контролировал эту историю от самого начала до самого конца. И подумайте, что сегодня мы с вами живем уже на следующей отметке этой Божьей истории. Было сотворение, грехопадение, дальше много-много событий, Рождество, жизнь Христа, Его смерть, Его воскресение, дальше основание Церкви. И вот мы с вами живем сегодня в этот период, время Церкви. И вся история продолжает двигаться. И рано или поздно она закончится вторым пришествием Христа. Подумайте еще вот о чем. Это, наверное, будет более сложный, более сложный момент моей проповеди. Поразмышляйте о том, что историю всех государств тоже контролируется Богом. Все политические процессы, и не только, направляются Богом, и это тоже Его юрисдикция. Абсолютно все. Все до единого. Вы знаете, что удивительно в этой истории Рождества, когда мы читаем, что пришла полнота времени, Бог использовал целую империю, чтобы привести Марию и Иосифа, Иосифа в Вифлеем. Помните, что из-за переписи им пришлось оставить один город и отправиться в другой. Около 100 километров им пришлось пройти пешком. И Бог использовал целую, огромнейшую, на тот момент самую большую империю, чтобы просто семью перевести с одного города в другой. И вы знаете, что мы знаем множество библейских примеров, я не буду на них останавливаться, но их действительно очень много, когда Бог вмешивался в судьбы царей, когда Бог направлял судьбы государств. Очень много в Библии, в Ветхом Завете и даже в Новом Завете, когда Бог вмешивается в историю царей, государств, разных правителей. потому что все в его руках, и даже это. Вы знаете, о чем сегодня переживают многие пасторы? О том, что так много людей и так много христиан, которые обеспокоены, лишены мира внутри из-за каких-то политических событий, которые происходят вот в этом мире. Вы знаете, это порой не просто переживание за свою страну, либо за какую-то другую. Это порой бунт, это порой недовольство, это порой ропот. Порой люди слишком много своего сердца вкладывают в то, что там происходит. И это выливается в определенные поступки, в определенные действия. Но этот праздник напоминает нам, что Бог контролирует все, и даже это. Все политические процессы, которые только есть. Я хочу прочитать два текста из Ветхого Завета. Первый, притчи, 21 глава, 1 стих. «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, он направляет его». Еще один текст. «Ибо Господне есть царство, и он владыка над народами». Это Псалом 21, 29 стих. Вы знаете о том, что у нас, у христиан, на самом деле есть удивительный инструмент влияния на современное общество, которого нет у других. Это молитва. То есть Бог оставил на самом деле такой удивительный инструмент влияния на общество. Это наша с вами молитва. Как вы думаете, почему в каждом молитвенном блоке мы молимся сегодня об одном и том же? Молимся за правителей власти, молимся о том, чтобы они принимали мудрые законы, молимся о том, чтобы они не препятствовали служению Евангелия. Но в этих молитвах мы доверяем Богу, зная, что Он принимает окончательное решение. Он действует так, как Он хочет, потому что Он имеет на это право. Но Бог дал нам этот инструмент. Его в мире больше нет ни у кого, только у христиан, которые спасены через, по благодати, через Христа. Это записано в первом послании к Тимофею, во второй главе. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Вы знаете, я верю в то, что голос молитвы и наше доверие во время молитвы гораздо эффективнее недовольства и ропота, которое порой выливается из христианских сердец. Я верю, что голос молитвы и наше доверие Богу гораздо эффективнее всех постов в Фейсбуке или в каких-то еще других социальных сетях. Я верю, что голос молитвы и наше доверие Богу гораздо эффективнее любой нашей, какой бы то ни было, активной деятельности. Потому что сам Бог учредил этот инструмент. И все это благодаря тому, что у нас есть связь с Богом, кто контролирует все процессы, не только в мировой истории, но и в истории государств. У нас есть связь с Богом, который держит весь мир в своей руке, который сам направляет историю. Я думаю, что вы знаете, на самом деле истории были, когда церкви влияли на общество благодаря молитве. Благодаря Рождеству у нас есть связь со всемогущим Богом. И это на самом деле очень ценно. Я верю, что нет ничего эффективнее нашей молитвы, нашей искренней любви. Вы знаете еще, о чем переживают многие пасторы сегодня? О том, что многие христиане разделяются по политическим убеждениям. Что само по себе, наверное, неплохо, но, к сожалению, это порой очень часто заходит дальше, и все это приводит к разделению, к взаимным обидам и даже к непримиримой вражде. Когда люди, разделяясь по каким-то политическим взглядам, разделяются настолько, что это приводит вот к таким конфликтам, либо внутренним, либо таким открытым. Но знаете, что удивительно в этой рождественской истории, что в ней объединены очень разные люди. Очень разное. Если вы помните, то результатом Рождества, результатом того, что совершил Христос, стало примирение язычников и израильтян. Это удивительно, но наша идентичность во Христе гораздо важнее, чем все наши убеждения, чем все наши какие-то взгляды. Потому что мы с вами прежде всего Божьи дети. И наше жительство где? На небесах. Прежде всего, наша Родина там. Этот текст говорит нам, что в определенное время пришел Христос, родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить и усыновить нас. И Он сделал нас детьми, своими детьми. Вы знаете, интересно, когда сегодня я просмотрел несколько роликов, что светские люди говорят о Рождестве. Мне было просто интересно мнение людей. Они есть разные, их в разные года снимали. Но практически все люди говорят, что это семейный праздник, что это день таких чудес и так далее, и так далее. И вот все люди, которые даже понятия не имеют об Иисусе, они собираются и считают, что это очень семейный праздник. Но поразмышляйте о том, что этот праздник больше церковный, чем семейный. На самом деле это так. Наше культурное представление о Рождестве, что нужно собраться с семьей, покушать курочку или еще что-то. Но если Бог усыновил нас, сделал нас частью семьи, и мы празднуем день рождения того, кто на самом деле стал причиной нашего усыновления Богом. Это на самом деле праздник больше для церкви, чем для семьи. Вы знаете, я скажу еще, наверное, более радикально. Бог учредил три института. Семья, государство и церковь. И поразмышляйте о том, что первые два института временны. Семья и государство временны. А церковь вечна. И когда мы говорим о Рождестве, это семейный праздник, это наш праздник, потому что Бог наш Отец. И благодаря Христу, благодаря тому, что Он родился, мы сегодня с вами являемся Божьими детьми. Я не знаю, слышали вы эту историю, скорее всего, вы ее слышали, о том, как 24 декабря 1914 года на Западном фронте произошло такое стихийное примирение врагов. Там были немцы, англичане, по-моему, шотландцы и еще какие-то народы, они сражались. И говорят даже, что немцы стали инициаторами, они сначала украсили каким-то образом свои окопы, а потом начали петь песни, рождественские песни. А потом из окопов начали поздравлять друг друга с Рождеством на своем наломанном языке, как-то друг друга начали понимать, потом начали выходить друг к другу, жать друг другу руки, дарить подарки. И даже упоминается случай, когда один враг подстригал другого, а тот покорно просто стоял на коленях и ждал, пока отстригут ему волосы. Но для нас Рождество имеет ценность не только 24 или 25 декабря, не только 20 и не только 7. Понимаете, вот когда родился Иисус, Он не просто изменил эту ночь, Он изменил все, всю историю после. И когда мы размышляем о том, что Бог контролирует все процессы, в том числе и политические процессы, любые другие, как эта истина может изменить нас? Эта истина может успокоить тех, кто обеспокоен, кто сегодня переживает о том, что будет дальше. Мы с вами знаем, что будет дальше. Эта истина может обличить тех, кто недоволен, тех, кто сегодня ропщет на власти. Эта истина может примирить тех, кто обижен, тех, кто находится в какой-либо вражде с кем-то из этих взглядов. И все это, знаете почему? Потому что Бог действует по своему плану, ради нашего блага. И потому что Он имеет на это право. Ну и давайте поговорим лично о нас. Это такая последняя, завершающий такой пункт проповеди. История нашей жизни, оказывается, тоже контролируется Богом. Подумайте о том, что наша жизнь или ваша жизнь не хаос, не стечение случайных обстоятельств, и даже заболевание, какое бы то ни было, не стечение просто случайных обстоятельств. Все до мелочей контролируется Богом. И наша жизнь, жизнь Его детей в Его руке. И все наши обстоятельства в Его руке. Я хочу задать вопрос о том, что мы на самом деле гораздо больше зависимы от Бога, чем мы думаем. Очень простые риторические вопросы. Кто из нас выбирал время своего рождения? Кто из нас выбирал место? Кто из нас, точнее, никто никогда не выбирал своих родителей, никто никогда не выбирал обстоятельств рождения? Потому что это было запланировано Богом. Это произошло не просто, знаете, из-за стечения обстоятельств и даже не из-за решения наших родителей, хотя они тоже в этом участвовали. Но на самом деле это запланировал Бог согласно своему плану, даже наше рождение. Смотрите, что написано в книге «Деяния», я прочитаю в новом русском переводе. «От одного человека он произвел все человечество, чтобы люди заселили всю землю, на которой он определил для всех время и место обитания». Оказывается, даже в этом мы видим удивительный Божий план. И мы понимаем, читая эту историю, что Иисус родился в определенное время. Время, определенное Богом. И знаете, когда я читал комментарии, меня поразило, что Бог послал Иисуса, когда на Римской империи, огромнейшей Римской империи, воцарился мир. Когда были построены дороги, и можно было передвигаться на очень большие расстояния. Поэтому мы видим с вами, что путешествие Иисуса – это одно из доказательств. И даже на всю Римскую империю распространилась греческая культура. Люди стали говорить на одном языке. И то Евангелие, которое так быстро распространилось по миру, благодаря тому, что Иисус родился именно в это время. Потому что это было запланировано Богом. Давайте еще поразмышляем о самой рождественской истории. Вас никогда не удивляло грандиозность и масштабность рождественской истории и в то же время ее простота. Грандиозность и масштабность, и в то же время простота. Смотрите, Бог задолго до рождения Иисуса использует пророков, чтобы предсказать и место, и время, и даже обстоятельства рождения. Бог использует ангелов и даже звезду для рождения Христа. Бог использует абсолютно разных людей. Вот в этом событии мы с вами читаем, что разные люди замешаны в этой истории. Бог использует даже всю Римскую империю в этой истории, чтобы, как я уже говорил, привести одну семью из одного места в другое. Бог использует также язычников и пастухов, и даже царя. Это на самом деле очень масштабная, очень грандиозная история рождения Христа. Но с другой стороны, она поражает нас своей простотой. Почему? Потому что Иисус родился в хлеву. Потому что им просто не нашлось места в гостинице. И вместо такой, знаете, уютной кроватки Христа положили в кормушку для скота. С одной стороны, удивительно грандиозная и радостная история, где ангелы поют. И с другой стороны, Христос, лежащий в яслях. И вот, в нашем русском языке, ясли, нам кажется, что это уютная кроватка. И там, возможно, не знаю, там подушечка была подбита красивая, и сверху какие-то штучки, звездочки там висели. Но нет, это была кормушка для скота. Неужели вот в этой грандиозной истории у Бога что-то пошло не по плану? Неужели не получилось предусмотреть, ну, такую мелочь? Просто место в гостинице или в каком-то доме или какую-то кроватку получше. На самом деле это тоже был Божий план. Все мелочи в истории Рождества говорят о том, что Бог контролирует жизнь Иисуса и жизнь тех людей, которые с Ним связаны, до мелочи. Вы знаете, на самом деле нам немножко легко рассуждать о Рождестве с точки зрения того, что мы наблюдаем за всей этой историей как бы со стороны. Но давайте попробуем поставить себя на место родителей Христа. Понимала ли Мария, почему именно она забеременела, не познав мужа? Было ли для нее это стресс? Почему я? Понимал ли Иосиф, почему именно в это время понадобилась перепись? Ну почему именно сейчас, когда уже, можно сказать, последний месяц беременности? Почему сейчас, Господи? Им пришлось идти 100 километров. по пересеченной, можно сказать, горной местности, чтобы попасть в Вифлеем. Понимали ли они, почему в целом городе не нашлось для них места? Подумайте, какой стресс для родителей рожать в хлеву. Понимали ли они в тот момент, что у Бога, оказывается, и это тоже его план? Понимали ли они, почему спустя какое-то время им нужно было бежать в Египет, опасаясь гнева Ирода? Ну, казалось бы, уже родился, но надо как-то успокоиться, как-то наладить жизнь, быт, воспитывать ребенка, но они вынуждены все бросить и бежать в Египет. Почему? Это же обычные люди. И вы знаете, когда я вот размышляю об этом, я думаю, что ключевым в этой истории является доверие. Господи, я не до конца понимаю, что ты делаешь. Я не до конца вижу твои цели, и, возможно, вообще их не вижу. Возможно, мне вообще не очень нравится то, что ты делаешь, но я доверяю тебе, потому что ты всегда действуешь по своему плану ради нашего блага. И даже если я не понимаю, даже если мне это не нравится, я буду подчиняться из любви к тебе и из-за доверия к тебе. Они многого не понимали, они оказались в очень непростых обстоятельствах, но мы не читаем о том, что в их сердце был ропот или недовольство, потому что они понимали, действует тот, кто имеет на это право. Он делает все ради блага своих детей. Смотрите слова ангела к Марии и ее ответ. Вот этот ответ меня поражает. В первой главе Луки, в 37 стихе, ангел как бы заканчивает свою речь и говорит так: «У Бога не остается бессильным никакое слово». Помните, да, эти слова? И Мария отвечает ему, это 38 стих. «Тогда Мария сказала: „Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему“, и отошел от нее ангел». И вот в этом ответе мы видим с вами удивительное доверие, которое основано на познании того, кого они знают, как Бога. Теперь поразмышляйте о ваших обстоятельствах. И сегодня мне бы даже больше хотелось обратиться к тем, кто сегодня болеет, к тем, кто сегодня, возможно, переживает и задает Богу вопросы: «Господи, зачем? Почему? Как? Он ведет нас по жизни. Он проводит нас через разные обстоятельства для нашего блага». Мы удивительные слова читаем в Ветхом Завете. Это Иеремия, 29 глава, 11 стих. Это многими любимый текст. «Ибо только я знаю намерения, какие имею вас, говорит Господь, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Скажите, могут ли эти слова дать утешение страждущему сердцу? Конечно. В послании к римлянам, в 8 главе, в 28 стихе мы читаем подобные слова: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Все, абсолютно все, что предопределил Бог на истории нашей жизни, оказывается, все содействует ко благу. И мы этим словам можем доверять и радоваться, и зная рождественскую историю, которая подтверждает, что у Бога есть очень четкий план до мелочей. И даже когда Бог проводит нас через трудности, мы можем успокаивать наше сердце этими словами. И смотрите, как Павел заканчивает 8 главу в послании к римлянам: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». Ничто не отлучит нас от любви Божией. Наша жизнь и наши обстоятельства не случайны, я повторяюсь, и подумайте сегодня о своей жизни, о том, с какими обстоятельствами вы сталкивались в 2020 году. Кто-то потерял близких и родных людей, кто-то потерял работу, доход, возможно, стабильность, кто-то, возможно, потерял свободу в этот период карантина, кто-то упустил возможности, кто-то прошел или продолжает проходить через одиночество. Кто-то страдает от болезни, а кто-то страдает от болезни близких людей. У каждого что-то свое. У нас Бог проводит нас через разные обстоятельства. У каждого свой какой-то путь, вот, да, такой контролируемый Богом. Но поразмышляйте о том, что Бог действует по своему плану. И у Бога есть и этот план во благо, чтобы дать нам будущность и надежду, чтобы изменить нас, чтобы сделать нас похожими на Христа, чтобы сделать нас сильнее, чтобы сделать нас более святыми, более угодными Ему. Потому что Бог действует по своему плану ради своей славы, ради нашего блага. Даже если мы этого не понимаем, даже если мы этого не видим, даже когда кажется, что все плохо, Бог остается прежним. Есть удивительные слова, обращенные к Марии, но я верю, что это обращенные слова к любому спасенному Христом сердцу. «И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». И поразмышляйте сегодня, что эти слова обращены к каждому из нас. Не бойся, ты обрел благодать у Бога. Потому что когда Христос родился, Бог подарил самое лучшее самого себя. И сегодня мы с вами являемся Божьими детьми благодаря Христу. У нас есть с Ним связь. Эти слова адресованы ко всем, кто через покаяние и веру стал искупленным, усыновленным Божьим детем. Я хочу задать вопрос, как эта истина о том, что Бог контролирует всю нашу жизнь, может повлиять на нас? Подумайте о том, что эта истина может принести сердцу мир, величайшее утешение и даже подлинную радость. Потому что Бог действует по своему плану, ради нашего блага и ради своей славы. Вы знаете, здесь, в нашей церкви, у меня есть несколько друзей, братьев, которые очень долго жили определенным ожиданием, когда они вступят в семью. И я помню те переживания, ту боль, с которыми они проходили этот период одиночества. Очень долго, многие из них ждали очень долго. Но удивительно, знаете, когда сейчас общаешься с этими братьями, они говорят, мы очень четко понимаем, почему Бог допустил это. Мы видим, что это был Божий план ради нашего блага и ради Его славы. В заключение я хотел бы сделать два обращения. Первое обращение к тем людям, которые еще не познали Христа. Или к тем людям, которые по каким-то образом или по какой-то причине стали холодными ко Христу. Вы знаете, что вот многие люди, которые оказались в эпицентре Рождества, пропустили Рождество мимо ушей. Очень многие люди, которые каким-то образом были задействованы в этой ночи, на них Рождество практически никак не повлияло. Они так и остались равнодушными к младенцу. Возможно, знаете, это была просто необычная ночь. Ну, звезда какая-то необычная. Представьте, весь город полный, тут какая-то звезда гуляет. Возможно, для них это было что-то удивительное, но что-то, что не касалось их сердца. В их сердце так и не нашлось места для Христа, к сожалению. Я бы хотел пожелать в этот вечер вам примириться с Богом через покаяние и веру. Обратиться к Нему, чтобы Тот, Который пришел ради вас, вошел в ваше сердце, в вашу жизнь, изменил ее. И также в этот рождественский вечер я хочу обратиться к церкви и пожелать всем нам учиться доверять Христу, помня, что Он контролирует мировую историю, историю всех государств, и нашу личную жизнь, и наша с вами жизнь в Его руках. Мне хотелось бы пожелать, чтобы Божий мир, который мы провозглашаем, когда родился Иисус, чтобы это стало достоянием нашего сердца. Не так давно я поздравлял одну сестричку, молодую совсем, с днем рождения, зашел к ней на страницу ВКонтакте и увидел статус. Мир в сердце – это не отсутствие проблем, а присутствие Христа в них. И вот мне бы хотелось пожелать, чтобы Божий мир царствовал в наших сердцах. И чтобы, когда мы проходим очень разные периоды, тяжелые периоды, мы могли не просто успокаивать свое сердце, но служить другим. нести вот эту радость Рождества, которая говорит о том, что наша жизнь в Его руке. Аминь.